Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: экономика России между выборами. Что удерживает инфляцию в России на историческом минимуме? Окажется ли «Газпром» среди ведущих компаний российской электроэнергетики? Германия и Франция призвали страны еврозоны вспомнить о жестких санкциях. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Государственную Думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами. В частности, как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики крупных западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей власти займутся наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие опасения вполне обоснованными.
Мне трудно согласиться с тем, что это означает изменение политики. Я бы сказал, что это усиление той политики, политики популизма. Вот это будет продолжаться. Будут наращиваться госрасходы более интенсивно еще накануне президентских выборов, потому что власти другого пути для завоевания электората не видят и не могут сделать вывод, что оказывается одного этого мало, потому что если бы этого было бы достаточно, то не был бы такой результат для правящей партии.
Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Экономика России, как считают эксперты, уже пострадала от решений властей, принятых ими в предвыборный период. Они отмечают, что инвесторы сейчас просто опасаются вкладывать средства в свои проекты, выводя капитал из страны. За три квартала года его чистый отток составил 64 миллиарда долларов, причем различные ведомства постоянно ухудшают прогнозы по итогам года. Говорит экономист Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Продолжение же политики наращивания государственных расходов, как считает Игорь Николаев, поставит правительство перед необходимостью принятия непопулярных решений, связанных с увеличением поступающих в казну доходов. То есть, по его словам, речь пойдет об элементарном увеличении налогов на граждан и бизнес.
Если госрасходы увеличиваются, если, и это очень важно, надо выполнять обязательства, которые были взяты ранее, выплачивать повышенные пенсии, выплачивать повышенное денежное довольствие военнослужащим, в гораздо более большем размере финансировать гособоронзаказ, строить олимпийские стройки, стройки для чемпионата мира по футболу, а все это неснижаемое обязательство государства, для этого придется увеличивать налоги.
Также после подведения итогов парламентских выборов эксперты не исключают и персональных перестановок в действующем составе правительства. Как предполагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в первую очередь это будет связано с формированием нового руководства Государственной Думы.
Зависит от того, кто будет спикером Государственной Думы. В последнее время обсуждалось несколько фамилий на смену Грызлова. В частности, назывались Володин, Зубков и Шойгу. Из этой тройки наиболее успешно на выборах в Госдуму выступил Вячеслав Володин. Я думаю, что скорее он будет бороться за пост главы администрации президента. Соответственно, может Зубков, может Шойгу на спикера. Я не исключаю, что в каком-то раскладе может остаться и Грызлов, хотя очевиден запрос на обновление, на новые лица, поэтому все-таки вероятность того, что спикера поменяют, она достаточно высока.
Также, по словам Евгения Минченко, сейчас обсуждается возможность перехода министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева на пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, который стал вакантен после назначения Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Однако он не исключает и более радикальных изменений в составе кабинета.
В принципе, на мой взгляд, было бы логично поменять правительство перед выборами, ну, просто чтобы показать, что вот у нас идет обновление. То есть мне кажется, что это был бы такой красивый жест, учитывая, что пока динамика для Единой России, а значит и для Путина, в общем-то, негативная, им надо предпринимать какие-то неординарные действия. И в этом смысле, мне кажется, вот, например, радикальное обновление правительства накануне президентских выборов, появление новых лиц, могло бы позитивно сказать на шансах Владимира Путина на президентских выборах.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, также допускает возможность кадровых перестановок в правительстве страны. Тем не менее, он уверен, что такие решения там ничего не изменят.
Если в целом оценивать, то каких-то принципиальных изменений я там не вижу. Одна команда остается. Все эти разговоры о расширенном правительстве, но пока это только разговоры, причем такое впечатление, что сами не особо понимают, что это такое. Знаете, так отвлечь внимание и породить надежду у тех, кто слушает, что кто-то там будет меняться. Ничего принципиального меняться не будет. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это одна команда. Во-вторых, власти заложники тех решений, которые были приняты до того, а их придется выполнять.
Очевидно, что любые изменения в российском правительстве могут состояться только после официального объявления результатов выборов в Государственную Думу. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.
Инфляция в России в ноябре составила 0,4%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики, после роста потребительских цен в октябре на 0,5%. К уровню ноября прошлого года инфляция составила 6,8%, и в итоге, по прогнозам Министерства экономического развития, в 2011 году в целом она может оказаться минимальной в новейшей истории России. Что же удерживает рост цен в России в последние месяцы на минимальных уровнях? С одной стороны, сравнение делается с показателями инфляции второй половины прошлого года после жесткой и продолжительной засухи и, как результат, рекордно низкого урожая. В этом году урожай чуть ли не наполовину больше, и, как следствие, цены на многие продукты питания заметно снизились. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Я считаю, что за наблюдаемым снижением инфляции в последние месяцы действительно сезонный фактор существенный. Роста объемов производства в сельском хозяйстве. Можно его назвать также эффектом базы, поскольку после такого скачка цен на продовольствие, которое наблюдали в прошлом году, нет ничего удивительного в том, что в этом году цены на продовольствие снижаются гораздо сильнее и гораздо дольше обычного.
В отличие от цен на многие продукты питания, цены на непродовольственные товары, входящие в перечень потребительской корзины, по-прежнему заметно растут.
Здесь инфляция остается на достаточно приличном уровне между 7% и 9% в годовом исчислении. Поэтому, если бы не было такого снижения цен на продовольственные товары, инфляция бы стабилизировалась где-то вот на уровне 7-8%.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что, наверное, более значимый все-таки фактор базы, связанный с урожаем и ценами на продовольствие, потому что у нас цены на продовольствие составляют значительную часть потребительской корзины, по которой рассчитывается индекс инфляции, это порядка 40%. Это самая большая доля в потребительской корзине. И тот факт, что цены на продовольствие у нас серьезным образом снижались в силу хорошего урожая летом, и, собственно, в ноябре этот процесс возобновился, я думаю, что это сыграло свою роль. То есть фактор базы вместе с ценами на продовольствие и с хорошим урожаем текущего года.
Нарастающий отток капиталов из России. За 10 месяцев года он превысил их приток в страну на 64 миллиарда долларов. Это уже трехлетний максимум. Дает возможность Центральному Центральному банку печатать меньше рублей для выкупа с рынка валюты, что, в свою очередь, сдерживает и общий рост денежной массы в стране. Александр Морозов, банк HSBC.
Да, с точки зрения среднесрочной инфляции, отсутствие необходимости ЦБ покупать валюту и, наоборот, необходимость продавать валюту означает, что денежная масса сжимается, и это положительно влияет на инфляцию. Но существенный отток капитала, он приводит и также к ослаблению курса рубля. А ослабление курса рубля ведет к тому, что цены на импортные товары, непродовольственные, а также часть продовольственных, растет. И это вызывает некий дополнительный рост цен, особенно если мы говорим про непродовольственные товары. Но, похоже, по последним цифрам, этот фактор ослабления рубля в августе и сентябре уже отыгран, и дальнейшее ускорение роста цен по этой линии не будет.
Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что касается притоков и оттоков капитала, мне кажется, здесь фактор очень большую роль не сыграл. Наверное, что здесь сыграло, то серьезное изменение денежной политики Центрального банка, а именно попытка удержать и снизить темпы роста денежной массы. Ставки на межбанки выросли, и ликвидность подорожала. Это сказывается на спросе, и это сказывается и будет сказываться на объемах кредитования.
В 2010 году в России больше сберегали, чем тратили. Прирост банковских вкладов вдвое превышал темпы роста кредитования в стране. В 2011 году наоборот. И компании, и население предпочитают скорее тратить, чем накапливать. Уже рост кредитования чуть ли не вдвое опережает рост вкладов в банке. Однако, учитывая, что свободной ликвидности в банковской системе минимум, а значит, заемные средства будут становиться все более дорогими, многие эксперты прогнозируют, как неизбежное, замедление темпов роста кредитования уже в ближайшие месяцы. Но если так, замедлится и общий рост экономики и, соответственно, рост цен. Александр Морозов.
Мы также ждем замедления темпов роста кредитования банками как населения, так и компаний, что действительно должно оказывать при прочих равных условиях положительное влияние на инфляцию. Но нужно иметь в виду, что вот этот тренд оказывает влияние на инфляцию только с определенным лагом. Иными словами, если замедление темпов роста кредитования будет происходить в начале года, то в лучшем случае положительный эффект мы увидим только в самом конце следующего года, а скорее всего только в 2013 году. Поэтому в перспективе 2012 года мы считаем, что этот фактор не является ключевым.
В январе 2012 года в России не будет традиционной индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, обычно проводимой два раза в год, в январе и в июле. Решено провести эту индексацию в будущем году лишь один раз, в июле, то есть уже после очередных президентских выборов. Индексация этих тарифов традиционно весьма заметно отражается на общей динамике цен в стране. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Действительно, факт переноса тарифов с 1 января на 1 июля в следующем году, он приведет в январе достаточно ощутимое снижение годового уровня инфляции. Я предполагаю, где-то от 0,5 до 0,8% пункта. То есть это очень ощутимое движение по инфляции. Что касается июля, эффект будет с точностью до наоборот, потому что в июле текущего года только некоторые тарифы повышались, а в следующем году мы увидим повышение по всем группам тарифов и довольно-таки ощутимое. Мои ожидания таковы, что на конец этого года инфляция может составить где-то 6,6-6,7% в годовом выражении. В первой половине года она может упасть ниже 6%, а во второй половине года может подняться где-то к уровню 7%. Все вот этого изменения в шоках повышения тарифов, о которых мы говорили.
Александр Морозов, банк HSBC.
Если говорить о ключевых факторах, которые повлияют на инфляцию в следующем году, самый важный, мне кажется, это перенос индексации тарифов на июль. Поэтому автоматически мы получаем снижение инфляции в первом квартале 2012 года до уровня ниже 6%. Но вместе с тем, когда повышение тарифов все-таки произойдет в июле, то в июле-августе это должно дать толчок роста цен, вернув вот эти 0,5-1% во второй половине года. Вторым фактором, из-за которого мы ждем ускорения инфляции во второй половине года 2012-го, является эффект базы. В будущем году потенциал снижения продовольственных цен по отношению к этому году не будет, и при прочих равных условиях темпы роста цен на продовольствие будут расти быстрее, чем в этом году.
Инфляция в России в ноябре составила 0,4%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики, а в целом за 11 месяцев с начала года 5,6%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Окажется ли «Газпром» среди ведущих компаний российской электроэнергетики? Германия и Франция призвали страны еврозоны вспомнить о жестких санкциях.
Российская антимонопольная служба намерена согласовать создание крупнейшего в стране электроэнергетического холдинга между контролируемым государством концерном «Газпром» и частной компанией «Ренова» Виктора Виксельберга лишь при условии продажи ими ряда своих активов. Согласно предварительной договоренности, которая была объявлена в начале июля, в новую компанию должны войти «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг» – крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Что потребует продать антимонопольное ведомство, пока не сообщается. Однако представители структуры «Газпрома» уже не согласились с его решением. Насколько жесткими могут оказаться выданные участникам сделки предписания? Аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена «Газхолдинга» или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля продать несколько электростанций в определенных зонах, подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом» электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии, но концепцию сделки все равно будет одобрена.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании, такие как «Газпром», будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь, они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически, поглощение КЭС-холдинга «Газпром Энергохолдингом» «Газпромом» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
По сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающей никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляют о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски. В этом году никаких резких шагов генерации не произошло, но что останавливает государство от предпринятия таких шагов в будущем?
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после все предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года.
В Европейском Союзе встречи лидеров Германии и Франции в понедельник открылась целая серия представительных совещаний в канун предстоящего в четверг и пятницу очередного саммита Евросоюза. Как и саммит в середине декабря прошлого года, его также называют историческим и переломным, по крайней мере, до начала. Год назад лидеры стран Евросоюза согласились на внесение поправок в Лиссабонский договор, основополагающий как для Европейского Союза, так и для еврозоны, которые открывали путь к созданию в регионе специального и постоянно действующего механизма предотвращения новых долговых кризисов. Ведь нынешний антикризисный фонд еврозоны временный, он прекратит существование в середине 2013 года. За минувшие 12 месяцев долговой кризис в еврозоне лишь расширился, и на этот раз перед саммитом предварительно речь идет уже о таких переменах в базовом для Европейского Союза законодательстве, которые позволили бы ужесточить параметры самой финансовой политики, проводимой странами региона. Хотя даже нынешний пакт финансовой стабильности в Евросоюзе уже давно подразумевает некий квазиавтоматический процесс введения довольно жестких финансовых санкций в отношении тех стран, которые нарушили его требования, в том, что касается предельных уровней дефицита бюджета или государственного долга. Более того, ровно об этом же лидеры Германии и Франции говорили на очередной своей экстренной встрече в октябре прошлого года. Ее результаты мы обсуждали тогда с сотрудником исследовательского отдела Deutsche Bank Николаусом Хайненом.
Прежде всего, само слово «квазиавтоматически» отражает идею Еврокомиссии о том, что санкции в отношении стран-нарушителей должны вводиться почти автоматически. Но реально санкции могут быть введены лишь после того, как комиссия представит свои рекомендации на рассмотрение министров финансов стран ЕС. И, если у них не будет возражений, санкции вступают в силу. То есть автоматическими эти санкции можно назвать лишь условно. Тем не менее, Германии удалось добиться уступок в части ужесточения санкций. Так, например, возможности в принципе временно на несколько месяцев лишать страну, нарушившую требования пакта финансовой стабильности, права голоса в Европейском Союзе. Причем при обсуждении самых разных вопросов экономической политики. И, на мой взгляд, независимо от самого механизма введения санкций, автоматически или полуавтоматически, лишение страны права голоса как средство нажима на нее будет более эффективным, чем денежные штрафы.
С тех пор прошло больше года. Проблема и в том, что давно принятый механизм введения санкций в отношении той или иной страны еврозоны еще в 2003 и 2004 году фактически игнорировали, когда Германия и Франция, две крупнейших экономики региона, сами нарушившие его фискальные требования, не понесли никакого наказания. Что уж говорить о других, менее крупных странах, отмечали тогда эксперты. Теперь же Германия и Франция призывают страны еврозоны вернуться к механизму финансовых санкций. И опять с политической оговоркой. Его предлагают вводить в отношении страны-нарушителя принятых финансовых параметров автоматически. Но если вдруг большинство других стран еврозоны выступят против применения таких санкций, страна-нарушитель их избежит. Среди других давно обсуждаемых европейскими политиками антикризисных мер есть и такая. Проекты очередных бюджетов стран еврозоны предварительно согласовываются с Европейской комиссией еще до их рассмотрения в национальных парламентах. Однако и до сих пор в центре споров по этому предложению сразу оказываются соображения экономического суверенитета европейских стран. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Нет, я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в Европейский Союз и тем более в еврозону, страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или, наоборот, отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Но в итоге последняя франко-германская версия этих планов, с которой Берлин и Париж обратятся теперь к участникам очередного саммита Евросоюза, сводится к тому, чтобы наделить Европейский суд полномочиями выносить заключение, насколько адекватно общеевропейские требования к финансовой политике отдельных стран отражены в их национальных законодательствах. При этом, однако, Европейский суд, как предлагают Германия и Франция, не сможет забраковать проект бюджета той или иной страны, блокировав тем самым его исполнение. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!